Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья, наши дорогие зрители, слушатели. С вами вновь передача «Витраж». И сегодня мы опять отправимся в римские катакомбы. Если вы слушали предыдущую передачу, мы начали рассказ об искусстве катакомб. А сейчас мы продолжим. И сегодня наша тема звучит так. Что рассказывают о Христе росписи римских катакомб? Если помните, в прошлый раз мы говорили о связи Ветхого и Нового Завета, а сегодня рассмотрим сюжет о Христе, апостолах и в христической трапезе. И я вам очень рада, как всегда, представить искусствоведа Ирину Зыкову. Добрый день, Ирина.
Добрый день всем.
Ну что ж, я думаю, немножечко надо сделать шаг назад. Вдруг кто-то первый раз, ну, в смысле, не слушал прошлую передачу и первый раз подключился к этой теме, о катакомбном искусстве. Что самое главное мы можем сказать? Ну, от себя могу сказать, что это искусство-символ. Это самое главное для меня.
Ну, это верно. Это очень символическое искусство. Вообще, надо себе представить, что это искусство, которое обнимает собой первые века христианства. Ну, считается, что в катакомбах это захоронения были, хранили вплоть до 8 века, но там редко встречаются уже поздние изображения. А вот 2, 3, 4 века там очень много именно изображений именно в период гонений. Это очень символично, потому что гонимые христиане, собираясь вот в катакомбах, да, где они могли укрыться, они изображали свою веру действительно очень символично, как ты сказал, потому что вера была гонима, вот, и язык символов был для них очень, ну, как бы важен. Они отчасти зашифровывали какие-то вещи, отчасти они изображали, ну, вроде бы в том стиле, в котором было принято, но содержание было понятно только им самим. Ну, в общем, это очень интересное искусство. Искусство, которое было таким зернышком всей остальной традиции. Вот помните, в Евангелии есть такое притча, выражение, что если зерно, павшее в землю, не умрет, то ну, если оно умрет, то даст много плода. Да? Это, конечно, о Христе прежде всего говорится. Вот. Ну и говорится о христианской культуре. Казалось бы, да, гонимая культура, гонимое общество создает то, что потом прорастает сквозь эту римскую почву и дает удивительные плоды христианского искусства. Mm-hmm. Поэтому это, конечно, очень значимое. При всей простоте этих изображений, мы увидим, и кто видел в прошлый раз, это иногда очень простые изображения, вот. Это очень значимое искусство для всего остального христианского периода. И мы говорили действительно о Ветхом и Новом Завете, о том, что... Сейчас я запущу экран, и мы начнем, собственно говоря, с того, о чем и говорили. Да? Вот, например, одно из таких распространенных изображений – это изображение рыбки. Вот рыбки, якоря, например, да? Рыбки и вот этой, да, крючка, на который попались эти рыбки. Рыба одновременно и символ Христа, потому что слово «ихтюс» – рыба по-гречески – расшифровывалось как «Иисус Христос, Божий Сын Спаситель». И в то же время рыбки были символами тех душ, которые попадают в небо Царствия Божие, да, как, опять же, по притчам Христа. Вот такие простые изображения, они очень символически насыщенные. Вот, и мы говорили о том, что много изображений в катакомбах из Ветхого Завета. Ну, собственно говоря, тоже повторимся, что и канон Ветхого Завета, и канон Нового Завета еще складывался. Еще не все книги одновременно как бы входили в него. В одном месте там больше одни читали, в другом другие, одни богословы. Отцы церкви один список дают, другие другой список дают. Вот. А Евангелия вообще еще как бы не утверждены, вот, потому что было много апокрифических Евангелий, много свидетельств, из которых надо было только выбрать церкви, что действительно соответствует учению церкви и истине. То есть это очень такой период подвижный. Но читали, а в основном слушали Ветхий Завет, именно как бы сравнивая его с новым, да, сравнивая и переклички новым. И вот один из таких, мы в прошлый раз рассматривали Даниила во рву львином и Моисея, который из скалы воду источает или ведет, ну, народ, исход совершает, да, как параллель с Пасхой Христос совершил исход из царства смерти. Вот. Ну вот один из таких сюжетов, тоже излюбленных в катакомбах, это история Ионы. Вот на одной такой стене мы видим прям всю историю Ионы. Вот, вот он на корабле плывет, вот он попадает в пасть некому чудовищу, и потом он вот под таким растением скрывается. Вот чуть-чуть поближе посмотрим. А, ну это вот в другой катакомбе тоже история Ионы вот на корабле. Вот, а это вот то, что мы видели. Вот Иону выкидывают из корабля в пасть вот этому...
Чудовищу какому-то. Да. Не рыба, здесь какое-то чудовище морское.
Чудовище. У нас в русском переводе, в синодальном переводе, это благообразный кит. Но кит, как мы знаем, не ест крупную рыбу, тем более человека не может проглотить. А в тексте изначальном это некое морское чудовище, конечно, морское чудовище. И поскольку сам Христос сказал, что нет больше знамений, кроме знамений Ионы Пророка, как Сын Человеческий, так сказать, был во чреве земли, подобно тому, как во чреве вот этого кита, вот этого животного, был Иона. Вот эта вот параллель, она с раннего христианства и, собственно говоря, с самого Евангелия, текст, евангельских текстов, она, в общем, очень была значима.
Вообще, если я правильно понимаю, что вот эти авторы этих росписей, катакомб, они все как бы... Главное, что для них было, это проповедь о Христе через любой сюжет.
Да, именно так. Потому что все христианство в этот период сводилось, собственно, к одному. Иисус-Христос. То есть Иисус – Мессия. Это именно Он, тот, кого ждал Израиль, поэтому все сюжеты Ветхого Завета направлены именно на то, чтобы показать, что вот, вот он, его ждали, и он пришел, и то, что он является спасителем. Да? Вот. Поэтому, когда мы говорим Иисус Христос, это не имя, фамилия, а это имя реального человека, которого его последователи называют Мессией, Мессией, спасителем. И уже через много, некоторое время, но немного, но через некоторое время ну, Сын Божий сразу появляется наименование, но уже в период Вселенских соборов уже будут говорить о том, что Он и Бог, и человек, и так далее. В этот период главное подчеркнуть, что Он Спаситель. Вот Он нас спасает. Вот Он есть тот, за которым мы идем.
Вот. В этом смысле вот это искусство, оно очень целостное, катакомбное.
Да, да, да. Вот, смотрите. И это, и оно, я бы сказала, с юмором даже. Вот смотрите, как вы просто вылетает из пасти этого животного, Иона, раскрыв руки в молитвенном таком предстоянии, он буквально вылетает, как на крыльях. Да, как на крыльях. И mm-hmm. это очень интересно, что это же места катакомб. То есть катакомбы – это места захоронений. И вот я уже приводила первое в языческом мире свидетельство о христианах, что есть некая группа людей, которые собираются на кладбищах и воспевают Христа как Бога. Да? Ну, это уже конец третьего века, но все равно Христа воспевают как Бог. То есть собираются на кладбищах, конечно, для древнего мира это какие-то странные были люди. Они какого-то земного человека воспевают как Бога, они собираются на кладбищах. В общем-то, в местах, где люди обычно скорбят, а они вот радуются, поют. То есть это, конечно, они были особые. И особые, конечно, их искусство. Вот Иона лежит под такой под растением у нас это обычно ассоциируется с неким деревом, а на самом деле там упомянута некая бахчевая культура, которая вот как там тыква или там какие-то такие огурцы стелятся по, ну, обычно подставляют какую-то решеточку или какие-то подпорки, и вот сверху, значит, это вот это растение над ионой вот, произросло. Это очень интересно изображается.
Ирина, сделаю небольшую паузу. Напомню нашим слушателям, что это передача «Витраж», и сегодня мы говорим о том, что рассказывает о Христе росписи римских катакомб. Это вторая уже наша передача о катакомбном искусстве. Я хочу поблагодарить всех наших слушателей, которые поддерживают выпуск нашей передачи, помогают нам. И напомнить, что в описании эфира в соцсетях вы найдете ссылку на наш сайт «Теос Медиа», пройдя по которой вы можете поддержать нас. Спасибо всем, кто пишет комментарии, кто ставит лайки, кто делает репосты наших программ. Благодаря этому нас могут смотреть и слушать большее количество людей. Спасибо за диалог, который у нас с вами всегда получается. И, надеюсь, получится и сегодня. Мы сегодня еще озвучим наши вопросы. Вот. Но посмотрите тоже на эту ссылочку, переходите по ней и сделайте пожертвование. Можно сделать единоразовое, а можно подписаться на небольшое какое-то посильное ежемесячное пожертвование. Тем самым вы поддержите служение Теос Медиа и выпуск нашей передачи. Ну что ж, насчет вопросов я, да, обещала. Давайте сегодня поразмышляем о том вообще, какими нам видятся первые христиане, вот, когда мы смотрим на эти росписи катакомбные, и мы смотрим на них уже вторую передачу, и вот что больше всего затрагивает, вот, что вас, может быть, поражает, удивляет, что наоборот, может быть, вызывает протест, по-всякому же может быть. Не стесняйтесь, пишите нам, это всегда нам очень интересно, мы прочитаем ваши комментарии, и я думаю, что это будет интересно и другим слушателям, то есть это такой вот взаимный процесс. Ирина, продолжай, пожалуйста, передаю тебе слово.
Ну, я, кстати, насчет откликов хочу сказать, что в прошлый раз нам передачу очень украсил священник, отец Родион из Рима. Вот, тоже мы рады, что даже вот так участвуют наши слушатели в нашей. Ну, идемте дальше. Вот здесь вот как раз плафон в катакомбах Петра и Марцеллины. Здесь мы видим и историю Ионы, и в центре доброго пастыря. Вот как раз как бы все сюжеты, и молящиеся тоже направили руки, вот эти оранты, от слова «орары» – «молиться». Там люди, которые предстоят в молитве Христу. И в центре этого плафона, то есть потолка такого свода одной из катакомб, изображен добрый пастырь. То есть юноша с овечкой на плечах, и овечки лежат у его ног. Вот если говорить уже о том, как изображается непосредственно Христос, то вот чаще всего в катакомбах он изображается как добрый пастырь. Вот помимо того, что он изображается, ну, символ его является рыбка, вот, ну, еще и добрый пастырь. Этот образ был понятный для языческого мира, в котором, собственно, шла христианская проповедь в первых веках. Да? Мы помним, что апостол Павел, он вывел христианство на просторы Римской империи. Если все-таки апостолы в основном проповедовали в синагогах, проповедовали все-таки людям иудейской веры, евреям, то апостол Павел, он тоже начал, конечно, с синагог, но когда он не был принят, он пошел в языческий мир, там проповедовал в Ареопаге, в Афинах и в других местах, там в Коринфе и так далее, и так далее. То есть благодаря апостолу Павлу вот это зерно христианской проповеди, оно пало на античную почву, на почву древнего мира, эллинской культуры и так далее. И для этой культуры образ доброго пастыря был очень привычен. Так изображали некоторых богов, потому что вот, ну, как бы особенно боги там, земледелия, там, животноводства и так далее. Но здесь, конечно, другой смысл. Сам Христос сказал: «Я добрый пастырь, да, и овцы мои знают мой голос, и они идут за мной». И поэтому, конечно, в катакомбах этот образ, конечно, прямо указывает на Христа. Вот тоже такой добрый пастырь. Очень по-разному, да, но всегда или овечка на плечах, или овечки около его ног, но иногда и то, и другое совмещается. Мне кажется, это очень один из таких самых прекрасных образов катакомба.
А вот интересно, что и сам Христос агнец, да? И он в то же время и спаситель, как бы, да, вот овечка.
А, вот это двойной образ. Вот есть в катакомбах и изображение агнца. Вот здесь вот агнец, который в лапке даже держит некую, как бы, такой жезл, которым он указывает на корзины с хлебом, и это, конечно, евхаристический смысл обретает, потому что здесь в катакомбах совершали, конечно, евхаристию первые христиане. И здесь мы видим вот и умножение хлебов одновременно, как бы, ну, символическое, и агнец, Христос выступает и как агнец, и как добрый пастырь, и как агнец. На самом деле, конечно, первохристианские символы, они ведь очень многозначны, очень многозначны. Вот и рыбка тоже, мы говорили, это и Христос, и сами христиане, как говорил Тертуллиан, писал, что мы, маленькие рыбки, следуем за большой рыбой Христом, значит, пойманной неводом Царства Небесного. Вот. Интересно, что Христа могли изображать и как Орфея.
Вот это для нас, наверное, непривычно. Как
непривычно. Угу. Но проповедь, повторяю, шла для язычников, да? Чтобы язычников убедить в том, что Христос – Спаситель, вот, что нужно веровать в Христа, что Он дает вечную жизнь, что Он дает отпущение грехов, что Он дает вообще, так сказать, ну, вообще новую жизнь. Да? И такие параллели проводили между Орфеем, который спустился в ад за одной только душой, за своей возлюбленной Евридикой, вот, и вот параллель с Христом, который тоже сошел в ад, но уже вывел оттуда не одну душу, а многих и многих, ну, в общем, собственно говоря, все человечество. Вот. Одновременно, ну, некоторые исследователи видят в этом образе параллель с Давидом, да, потому что и тот, и другой вот на арфе там играли, да, на музыкальном инструменте пели, а Давид тоже такой прообраз ветхозаветный, прообраз Христа и так далее. То есть это вот такие многозначные символы, которые говорили тем людям, да, ну, это была вот такая проповедь в красках, да, то, что, собственно, потом и станет христианское искусство более поздних веков. Вот. Интересно, что и новозаветные сюжеты тоже присутствуют в катакомбах. Вот, например, самарянка, беседа Христа и самарянки у колодца. Да? Ну, заметим, что Христос, конечно, изображался в ранних вот пластах катакомб, конечно, не так, как мы его привыкли видеть уже в более поздней иконографии. Здесь он просто юноша. Опять же, потому что языческий мир привык к тому, что боги юные и прекрасные, да, вот, и нужно тоже показать, что Христос тоже, тем более, как сказать, человек, ну, Христос, победивший смерть, он, значит, юный и прекрасный, поэтому юноши. Очень часто, это, кстати, довольно долго уже потом будет держаться, даже когда христиане будут строить храмы. Вот в первый иконоборческий период христианского искусства часто мы будем встречать изображение Христа в виде безбородого юноши. Вот. Потом уже богословы придумают этому объяснение, такое предвечное существование Христа.
Ну да, что вечная молодость, как бы, да?
Да. Вечная жизнь. В этот момент это диктовалось, ну, исключительно задачами проповеди, потому что христиане проповедовали, ведь сюда приходили хоронить в катакомбы не только христиане, да, сюда приходили хоронить язычники, и они часто смотрели на это все, да, и они задавались вопросом, а кто это, что это и так далее. Да. Вот, поэтому это, конечно, была вот такая своеобразная проповедь. Проповедь христиан языческому миру в том числе, ну, и своим, как бы, сообщникам, сообщинником, да, ну и языческому миру тоже. Вот. Часто встречается воскрешение Лазаря. И это очень понятно, потому что это катакомбы, это захоронение. Вот. И, естественно, тут вспомнить о том, что Христос вывел еще при своей земной жизни человека из смерти. Даже не одного человека. Мы знаем, что в Евангелии 4 описывается 4 воскрешения. Да? Это сын Наинской вдовицы, это дочь Иаира, это вот Лазарь, который вообще 4 дня был. Вот. И кто у нас там четвертый?
Вот. Может, слушатель нам подскажет, какой четвертый? Я тоже не могу сразу сообразить.
Четвертый, кого воскресил?
Кого четвертого воскресил, да. Христос? Напишите, кто помнит. И вообще, поделитесь, как вам вот эти символы, как они вам отзываются в вашей душе? Близко ли вам это катакомбное искусство? Или кажется слишком простым, может быть? Вот мне, например, очень нравится именно из-за этой своей простоты, да, вот самое главное, как бы, да, самое главное рассказать о Христе для них было.
Конечно. Интересно, что к такому простому, почти детскому языку ведь приходит искусство в 20 веке. Вот это очень созвучно 20 веку. Я напомню, что искусство катакомб было открыто в 16 веке Антонио Бозио. Вот. Потом его очень плотно изучали в 19 веке. Вот. Даже один из русских художников сделал прекрасные копии. Его были когда-то, была когда-то в Пушкинском музее такая выставка, и по его вот этим копиям, рисункам, ну, такие он, по-моему, акварельные делал, даже потом кое-что восстанавливали, да, потому что что-то там обрушилось, что-то там с тех пор тоже попортилось и так далее. Это очень интересно. Вот, и действительно вот этот язык, язык, с одной стороны, очень простой, да, здесь нет какого-то большого антуража, каких-то подробных деталей, но очень выразительно все и просто, и символично. Это вот как раз тот язык, который был востребован особенно в 20 веке. Вот. Ну вот тоже очень интересно. Целая стена, где вот с одной стороны от ниши это добрый пастырь с овечкой, да, и с двумя овечками справа, да, около ног, а с другой стороны воскрешение Лазаря. То есть опять гробница, мы видим запеленутую фигуру Лазаря, и Христос таким жезлом указывает или даже касается этой гробницы. Тоже все очень просто, но все очень выразительно. Вот, так что я не знаю. Я вообще ни от кого не слышала, что искусство катакомб не трогает в большей или в меньшей степени. Кто-то очень увлечен, да, кто-то прям, если я знаю, прям фанаты, можно сказать, катакомб, когда приезжают в Рим, обязательно туда идут.
Мне кажется, оно трогает еще просто самим фактом, что это ранняя церковь, это как бы токи, да, вот всего. Самим фактом просто, не просто как абстрактно, да, вот какое-то такое искусство. Вот, и этим оно действительно просто не может, мне кажется, не касаться нас.
Конечно, можно себе представить, что гонимые люди, да, в общем-то, ну, были передышки, конечно, даже несколько десятилетий могли они спокойно жить, но потом опять следующий император, там, начиная там с Нерона, там, и заканчивая уже началом IV века, непосредственно вот прям перед Константином, который в 313 году издал Миланский эдикт о свободе вероисповедания и прекратил все гонения, да, но до 313 года, в общем, периодически эти гонения возобновлялись, если мы помним, то особенные гонения были при Деции, при Диоклетиане, ну вот при Нероне считается, что погибли апостолы Петр и Павел, это 60-е годы первого века, вот. И вот эти гонимые люди, они создают это искусство, в общем, полное на самом деле какой-то веры, света, жизни, утверждения. Конечно, это удивительный феномен.
Но еще, знаешь, мне кажется, оно, вот меня лично оно трогает тем, что как бы только главное, да, вот этой их нацеленностью, сосредоточенностью на главном. Потому что потом искусство даже, ну, которое, так сказать, воплощало христианские сюжеты, уже больше отвлекалось на эстетику, там, да, на какие-то мелочи. А здесь вот эта устремленность к главному, она тоже, ну, очень заразительна. Ну, для меня, во всяком случае.
Конечно. Вот еще одно изображение воскрешения Лазаря. Я хочу обратить ваше внимание на то, что можно прочитать, что это были, ну, непрофессиональные художники, как умели, так и рисовали. Это не так. Вот мы видим по фигуре этого, ну, человека, да, который, ну, в данном случае как это образ Христа, конечно, вот, ну, скажем так, мужская фигура, да, вот, она написана абсолютно со знанием анатомии, но только она написана очень просто, быстро, да, и только для того, чтобы показать этот сюжет. Не для эстетики, не для там, самовыражения, да, не для прославления там, себя любимого, да, а для того, чтобы показать вот этот вот эффект. Да, вот, ну, даже не эффект, а, ну, чудо, да, чудо воскрешения Лазаря. Лазарь просто вот как тоже рыбка такая изображен, вот, но фигура абсолютно анатомически правильная.
Действительно, на рыбку похоже. Может быть, это специально так художник сделал?
Мы такие, да, могли ассоциации, что, чтобы возникли у людей. Или вот, например, умножение хлебов. Очень часто, вообще во многих катакомбах, просто даже иногда корзины с хлебами. Угу. Обрядовые трапезы, потому что, ну, вообще хлеб и вино – это то, что, собственно, по всему Средиземноморью было основной пищей. И поэтому хлеб и вино, конечно, вкушали на каждой трапезе. Собственно, пища особенно разнообразной-то не была. Поэтому и Христос берет на Тайной вечере самые, можно сказать, расхожие продукты – хлеб и вино. И говорит, что это есть моя кровь, это мое есть тело. Вот. И вообще вот это умножение хлебов, вот эти корзины с хлебами, это очень часто распространенный такой сюжет в катакомбах. Но здесь, опять же, мы видим человека в такой римской одежде, в такой тоге римской, который вот жезлом указывает на вот эти вот корзиночки. Это, конечно, аллюзия на умножение хлебов. И тоже мы видим, что на самом деле фигура написана очень правильно, но просто она написана скорописью, быстро. Вот, может быть, даже проповедую, пока проповедует проповедник, художник рисовал, чтобы сразу вот люди слышали и видели.
Там я на стене сразу рисовал? Такое может быть?
Я себе представлю, я могу себе такое представить. Вот быстро-быстро так вот, так может нарисовать человек, который очень хорошо владеет на самом деле. И мы видели, ну, владеет кистью, владеет искусством, мы видели птички-птички, а потом вдруг раз такая корзина, ваза, просто как помпейская фреска в прошлый раз, помните, да? То есть на самом деле здесь художники работали, и очень простые, даже не художники, царапали там что-то, а есть очень, ну, просто знающие художники, и действительно... Некоторые фрески просто похожи на помпейские фрески.
Друзья, делитесь, пожалуйста, какие у вас мысли, чувства возникают, когда вы видите это искусство раннехристианское, вот, которое творилось вот буквально, вот как Рина сказала, возможно, проповедник о чем-то говорил, а художник рисовал. Как у вас отзывается в душе это? Насколько эти сюжеты вас как-то затрагивают? Делитесь, пожалуйста, не стесняйтесь, даже... Ну, самая маленькая мысль, она будет нам интересна все равно. Пишите нам.
Да, хотелось бы, конечно, обратной связи, потому что вот при всей простоте это искусство очень глубокое, цельное, как ты сказала, абсолютно правильно. Это очень цельное, потому что сами христиане были цельны. Они были устремлены к одному, да, исполнить заповедь Божию и встретиться с самим Христом. Как к смерти вот мы сегодня относимся. Мы относимся, мы плачем, мы рыдаем, мы не хотим смерти. Апостол Павел говорит, а я бы хотел разрешиться со Христом, но остаюсь ради вас. Да? То есть вот этот вот момент и смерть, как это и жизнь приобретения, да, и смерть прекрасная, и жизнь приобретения, пишет апостол Павел. Это на самом деле, может быть, вот такого периода больше в истории христианства и не было. Один из исследователей, Петр Иванов, который писал вот об истории церкви, об истории духа даже в церкви, он называет этот период огненным. То есть это вот настолько была горячая вера, настолько они горели, они поэтому охотно даже шли на казнь, да, они охотно, ну, конечно, они и скрывались, если было можно, но если уже, так сказать, попадались, или, например, им ставили прямо вопрос, исповедуют ли они Христа как Бога, да, или как Спасителя, они, конечно, не уклонялись, они отвечали прямо, или если, например, их заставляли приносить жертвы императору как Богу, да, в Древнем Риме поклонялись императору как Богу. Вот. И был такой ритуал гражданский такой, где все должны были подойти и вот на там, что-то бросить на вот этот вот общий жертвенник. Вот. И более того, им часто говорили, да вы сделайте вид, да это не важно, это вот только для того, чтобы ну, доказать лояльность свою, чтобы вас вот сейчас там не схватили. И христиане не шли на эти компромиссы, да, не шли. Вот это, конечно, очень цельная вера первых христиан, очень глубокая, очень сильно самопожертвованная. Ну вот еще одна композиция, вот, которую мы уже видели почти в таком виде, но в других эпохах. Это явление Христа воскресшего Марии Магдалине, когда он ей говорит «не прикасайся». Да? И вот здесь она рождается, да, и потом ее будут повторять многие художники, и фра Беата Анжелика, и Александр Иванов, и кто только это не повторял. Вот именно в такое и Джотто, именно вот в такой вот ну, композиции. Вот это интересно. Это, ну, не знаю, видели они или нет, ну, вот, катакомбы, но здесь найдена формула, да, здесь найдено вот то, что является как бы основой иконографии. Христос, который, с одной стороны, делает шаг, чтобы уйти, с другой стороны, он обращается к Марии Магдалине, и Мария Магдалина, которая стоит на коленях и пытается все-таки дотронуться до хоть кончика одежды воскресшего Христа. Вот это, конечно, удивительно. Вот найдена просто вот это, просто какой-то вот найдена формула вот этой сцены. Мне кажется,
что... Да, но, наверное, Беата Анжелика вряд ли видела, если в XVI веке открыли катакомбы.
Да, Беата Анжелика, конечно, не видела, но я говорю, что это вот такая глубинная интуиция художника, что он увидел максимально как бы возможный, конечно, по-разному можно изобразить, и тоже изображали разные художники по-разному, но вот максимально как бы выразительный вот, композицию этих двух фигур, чтобы передать смысл этой евангельской сцены. Ну и снова, конечно, я обращаю внимание на то, что во время гонений Христа изображали вот как юношу, или как, ну, по крайней мере, безбородого, или ну, как-то не акцентируя на его, скажем, таких индивидуальных особенностей. Вот это, мне кажется, все очень, очень интересно. Есть ряд сцен крещений, о которых спорят исследователи. Одни считают, что здесь изображено просто крещение, да, вот один человек возлагает руку на другого, и иногда прям сразу видно, что льет воду, вот. А другие считают, что это крещение Христа. Ну, не знаю.
Но вот здесь такой момент, что такая маленькая фигура Христа, вряд ли художники так бы изобразили, мне кажется.
Ну да, мне кажется, что тоже, что это, скорее всего, крещение. Ну, этому тоже легко найти объяснение, потому что, собственно говоря, какие священные действия совершали христиане?
Ну да, как раз это скорее отражение вот повседневных таинств, которые вообще не происходили. Ну, не повседневных, а то, что происходило там.
Да, да. Только, собственно, два священных действия было. Крещение, вступление в общину, да, и уже Евхаристия, да, причастие. Вот, собственно говоря, это все остальные таинства, все остальные обряды, они возникли уже потом. Ну, еще, может быть, сюда можно было бы отнести посвящение в служение, да, через рукоположение, это мы уже читаем в Деяниях апостолов. Но это все-таки не над всеми происходило, и это как бы вот, ну, именно особое, да, так, то есть кого посвящали там, в диаконы или в пресвитеры. Вот. А каждый христианин проходил через эти два таинства, да, через крещение, и, естественно, он, будучи в общине христианской, вкушал трапезу, на вот, священную трапезу на Евхаристии. Поэтому, да, скорее всего, это отражение именно будничной жизни христиан. И вот человека крестят, и он становится христианином. То есть он рождается в жизнь вечную. Вот. И, собственно говоря, трапезы. Да? Очень много изображений трапез мы видим на стенах катакомб. Опять же, некоторые исследователи пишут, что это поминальные трапезы, поскольку ну, это было, ну, так, на Руси это называлось тризнами, да? То есть ну, поминальная трапеза, когда люди захоронили своего близкого, потом вместе трапезничали в его память. Ну, это во всех культурах развито. Но поскольку это все-таки христианские места, то часто поминальные трапезы переходили в Евхаристию, потому что хоронили часто мучеников. И, естественно, когда вся община собралась, а если они собрались и сели за стол, то они, естественно, призывают имя Христова, они преломляют хлеб, они возливают вино. И об этом говорят, ну, здесь вот меньше видно, но на некоторых вот этих фресках видно, что на тарелочках лежит рыба. То есть опять вкушают Христа. Это не значит, что рыбу обязательно вкушали во время этих таинств, но это указание на то, что они вкушают Христа, то есть тело и кровь Христа, потому что рыба ассоциировалась с Христом. Ну вот, вот здесь вот больше видно, тут даже действительно видно остатки силуэта рыб. И тут же присутствуют эти корзиночки с хлебом, которые мы уже видели, потому что хлеб, вино, рыба – это вот для первых христиан.
Вот здесь очень интересно такой фон. Это просто, ну, стерлось со временем или так задумал художник, что они как будто выступают из какого-то вот...
Ну, я думаю, что, может быть, со временем все-таки. Вот. Но ты права, что...
Фантастически, да? Как будто они сквозь века к нам как-то обращаются и что-то передают.
Да-да-да, в этом что-то есть такое выразительное очень, это правда. Вот. Ну, вот еще одна такая даже, ну, непонятно, трапеза или нет, но внизу просто не сохранилась. Но видно, что это Христос и апостолы. Скорее всего, их было 12. Здесь просто, опять же, мы не видим всех из-за того, что нижняя часть утрачена. Но здесь уже видно, что если там просто трапеза и рыба, значит, эта община совершает Евхаристию. А здесь прямо центральная фигура выделена, и выделена именно и масштабом, и то, что сидит на троне таком, да, на престоле, на троне, вот, то здесь можно понять, что это Христос и апостолы. И вот чем, так сказать, ближе к IV веку, собственно говоря, уже в IV веке, мы все больше и больше видим, как бы, Христа больше выделяется, больше внимания уделяется. Вот. И вот, например, тоже в катакомбах Домициллы есть вот такое изображение, да, тоже сидящий на престоле, с благословляющим жестом уже появляются вот такие жесты, которые потом войдут в иконографию, и рядом апостол. А сверху написано «Бозио». Это Бозио, который в XVI веке открыл эти катакомбы и исследовал их, оставил свою надпись. Вот они.
Это не очень скромно, мне кажется, на крестовые апостолы.
Почти варварские, да. Дескать, я тут был. Но он был, может быть, он не уверен был, что это... Потому что...
А почему ты думаешь, что это именно он написал? Вдруг это кто-то потом написал?
Кто-то другой написал. Да. В случае имя Антонио Бозио вошло в историю как открыватели, первого исследователя катакомб. Может быть, кто-то и позже написал, кто знает. Ну, во всяком случае, вот мы имеем такой интересный артефакт. Ну, надо сказать, вот вопрос, да, почему Бозио вдруг заинтересовался катакомбами в XVI веке? А это, надо сказать, было очень понятно, потому что вся эпоха Возрождения – это раскопки. Это раскопки, интерес к античности, раскапывают статуи римские, греческие, находят рукописи. Вот, собственно говоря, началось даже с рукописей, да, то, что Данте и Петрарка, они вот исследовали рукописи в монастырских библиотеках, которые там уже никому не нужны были, запыленные и так далее. Да? Вот. Может быть, кто помнит знаменитый роман Умберто Эко «Имя розы», вот там тоже есть охота за античной рукописью, за рукописью не сохранившейся, ну, или книги, которая считалась не сохранилась, Аристотеля, некая четвертая там книга, в которой он говорит о смехе. Вот, и вот там монахи ее скрывают и так далее. То есть на этих раскопах рукописи, на поиске рукописи, собственно, построен целый сюжет Умберто Эко. Вот. Но интерес-то был не только к языческой античности, но и к христианской. То есть к ранним христианским векам. Это христианская античность. Вот. И поэтому, конечно, катакомбы оказались такой совершенно потрясающим явлением, чтобы показать, как жили в том же древнем мире первые христиане. Так что, когда говорят, что возрождение – это только возрождение античности языческой, это неправда. Это возрождение в том числе и христианской античности. Вот. И вот мы подошли уже к тому времени, когда появляется в катакомбах уже изображение Христа, так какой он нам понятен, как он потом и утвердится в более поздней традиции. Вот в катакомбах Комодилы есть такая вот кубикула, где мы видим образ Христа с альфа и омега. И вот здесь вот образ, уже известный нам по прошлой передаче, это Моисей, источающий воду из скалы, и вот здесь вот стоят, возможно, апостолы, вот тоже тут какие-то люди стоят. Вот. А вот так изображен на своде этой катакомбы Христос. Да? Ну, в такой одежде римской, вполне понятно.
Добавлены специально буквы, да, вот альфа и омега, чтобы понимали.
Да, подписано, да. Угу. Вот уже подписан Иисус Христос, но первое изображение подписано альфа и омега, есть первый и последний. Более того, это же апокалиптический образ, именно такого Христа и ждали. Вот он сейчас придет, вот он был первый, и он будет последний. Вот сейчас вот мы его встретим, потому что ранние христиане верили, что вот-вот это произойдет. Вот, вот это интересно. Еще одно изображение тоже 4 века, где Христос стоит между апостолами, апостолом Петром и Павлом. Ну, интересно, да, сидит, да, он восседает как император. Но здесь же присутствует изображение Христа как Агнца. То есть вот вам показывают, да, вы уже знаете, что Христос есть Агнец, но вот он так придет и воссядет на престоле судить, да. И вот сейчас посмотрим, вот так вот поближе этот образ. Он даже с открытыми устами, как будто он проповедует. Тоже те же буковки альфа и омега. И здесь хризма. Да, мы знаем, хризма – это изображение ХР или крест и Р, обозначающий имя Христос. Вот. А внизу вот Агнец, да, и здесь стоят, значит, молящиеся ему. Вот они даже подписаны, вот наверху апостолы Петр и Павел, а здесь стоят вот люди, может быть, которые похоронены даже здесь, в этой катакомбе. Это очень все интересно. Вот если говорить об апостолах, то мы видим изображения мучеников и апостолов в разных катакомбах. Вот мученики, они держат в руках венец, да, потому что венец царства. Тоже, а апостолы держат в руках свиток, потому что они проповедуют Новый Завет, они проповедуют Евангелие, да, а книги тогда были в образе свитков. Вот. Конечно, они не подписаны, мы не знаем, хотя вот угадываем, что, возможно, это Петр, потому что из всех апостолов именно Петр и Павел в это время очень рано получают свою иконографию. Апостол Петр с такой более короткой бородой и такими, ну, вот здесь вот не видно, но обычно такими седыми кудрявыми волосами. Это и кусок плиты, которая вмурована в стену. Подписано Петрус, да, и здесь вот хризма опять, да, потому что просто Петр, это Петр тот, который проповедует Христа, вот, и Павел, да, Паулус, и он более длинной бородой и обычно с такими залысинами, иногда даже прям совсем почти лысинки, вот, и вот интересный рельеф есть, где Петр и Павел друг на друга смотрят, да, они в чем-то были сотрудники, а в чем-то даже и соперники, да, было некоторое трение между ними. И это нормально, потому что христианство не было никогда таким обществом, которое все ходили строем, да. Каждый апостол, даже если мы почитаем разные послания, он немножко по-своему проповедовал. И Петр говорит, что у Павла там что-то невразумительное есть, и в то же время он поощряет его, и он принял его, когда... Павел приходит, он же позже всех пришел, он уже, Господь его призвал после своей смерти и воскресения, да, вот, и Петр его принимает, и как бы его апостольский статус утверждает. И вот очень интересно, здесь как раз видно, да, залысинами такой апостол Павел с более длинной бородой и такой кудреватый апостол Петр. И такая иконография, интересно, сохранится на все века, вплоть до сегодняшнего нашего времени. Так и рисует апостол Петра и Павла. Может быть, люди помнили, как они выглядели?
Может быть, да.
Ну вот, я думаю, что искусство катакомб, оно тем и интересно, что оно действительно как зернышко, из которого потом вырастает вот огромное дерево христианского искусства. Вот. И скрытое, оно вдруг вот однажды стало, вот ничего нет тайного, что не стало бы явным, и вот как оно стало для нас явным благодаря вот этому открытию.
Нам вот здесь написала Мия, невероятно красивый образ, но, правда, не знаю, про что, но, наверное, про апостолов Петра и Павла.
Ну, может быть, вообще, мне кажется, что они все красивые, потому что здесь красота, понимаете, красота... не внешняя, да, а красота веры, красота вот этого устремления ко Христу, красота вот этого понимания мира как того, который дан был как дар, и вот нужно действительно, так сказать, его использовать, чтобы стать жителем Царства Небесного. То есть мне кажется, что первохристианское искусство, тут много на самом деле смысла. Я говорю, при всей простоте тут очень много смысла.
А меня, знаешь, больше всего затрагивает то, что это такое послание нам вот сквозь века, да, от первых христиан. Вот этим это искусство для меня удивительно, этим оно меня волнует и вдохновляет тоже.
Ну, в общем, да, потому что чувствуешь это дыхание той первой церкви, которая еще, ну, грубо говоря, не замарана в тех... ну, грехах, которые на ней есть, да.
Но дело даже не в этом, а в том, что как бы всегда, когда что-то первое, оно всегда простое и очень по сути, да. А потом, ну, естественно, что, ну, какие-то другие обстоятельства, другие влияния, там какие-то накладываются личные какие-то вещи, да. А вот здесь как бы такой чистый концентрат, что ли, да, вот веры христианской.
Да, это вот действительно такое утро христианства, да, такое... детство христианства, если хотите, да, или молодость христианства.
Утро, ты очень хорошо сказала, утро христианства. Давай на этом мы завершим наш мини-цикл внутри витража про искусство катакомб. Вот, спасибо всем, кто слушал, всем, кто написал нам что-то. И на этом мы эту тему завершаем, и в следующих выпусках вас ждет что-то другое, новенькое. Пока не знаем, что, но что-то интересное. Так что слушайте передачу «Витраж». И всего доброго. До встречи в эфире в следующих выпусках. До свидания.
До свидания. Всего доброго.
«Витраж». Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.